Семь направлений сопротивления пробуждению. О сопротивлении пробуждению церкви ЕХБ, светских властей и духовных, руководителей всех Б, свидетельствовали многие документы в прежних номерах нашего журнала. В этой рубрике освещена еще одна жестокая форма борьбы с независимым братством, внутренняя. Ее подняли вместе с гонителями, оставившие узкий путь служителей. Сети легализации церкви. Люди, изучающие историю нашего братства по архивным документам, часто задают вопросы. В 1969 году Совет Церквей призвал свои общины к регистрации, но в 1975 году отношение к легализации кардинально изменилось. Общинам Совета Церквей стали навязывать регистрацию, но они отказывались от нее. В чем причина? Почему в 70-е годы впервые в истории юриспруденции советского государства появился термин «автономная регистрация»? Если разделение 61 года называется пробуждением, то как объяснить разделение внутри Совета Церквей в 70-е годы по признаку автономной регистрации? Эти вопросы обсуждаются на исторических конференциях, в монографиях, однако истолковываются превратно. История стала полем битвы за умы и сердца новообращенных христиан, неосведомленных о пагубных сетях легализации. Чтобы понять, как власти использовали регистрацию церкви для покушения на главенство в ней Христа, необходимо напомнить некоторые исторические вехи. 1927 по 1937 годы. Легализация – инструмент вмешательства в церковь. До 26 года общины евангельских союзов пользовались относительной свободой. Но с 27 по 28 годы все общины ЕХБ в СССР стали принуждать пройти перерегистрацию и внести в устав общины пункт об отношении к военной службе в духе принятых в 26 году решений на всероссийских съездах евангельских христиан и баптистов. Служители Красновородской общины евангельских христиан и Северного союза баптистов, не согласные с вмешательством внешних в жизнь церкви, отказались изменять устав церкви. Движение красновородцев поддержали евангельские христиане других губерний. Их общины лишились регистрации, но продолжали служить Богу. Руководители этих общин со статусом нелегальной антисоветской контрреволюционной группировки сектантов выслали в казахские степи в Нарымский край, в Соловецкий концлагерь. 8 апреля 1929 года появилось постановление в ЦИК о религиозных объединениях, а вскоре в Конституции РСФСР право верующих вести религиозную пропаганду было заменено свободой религиозных исповеданий. В стране началось тотальное наступление на религию, массовое закрытие церквей и молитвенных домов. Все общины ЕХБ в СССР и каждый служитель встали перед выбором – Христос или законодательство. Нашлись истинные пастыри, которые не бежали при виде опасности, но полагали жизнь свою за церковь. Дома молитвы были конфискованы, библейские курсы распущены. Рассеянные гонителями верующие небольшими группами собирались в лесах и частных домах для изучения Писания, поддерживали материально друг друга. Их арестовывали по доносу соседей, устраивали групповые судебные процессы, их повсеместно уничтожали как антисоветские, контрреволюционные сектантские группировки. Одинцов Николай Васильевич, к тому времени уже бывший председатель Союза баптистов, писал: «Постановление в ЦИК и Совнаркома о религиозных объединениях – не последнее слово в цепи адского замысла атеизма, чтобы попытаться поставить на колени верующих, детей Бога живого, перед Богом мира сего, валом атеизма. Многих-многих верных своему Господу братьев и сестер, безжалостный по своей бессмысленной жестокости и бесчеловечности, атеизм бросит в тюрьмы и лагеря. Верные же своему Учителю Иисусу, Господу нашему, будут идти вперед и не остановятся. Путь, указанный Спасителем, правильный и верный, и верующие, любящие своего Господа, никогда не станут на путь компромисса с безбожьим, с атеизмом». Так понимали наши братья, страдающие в лагерях, изгнанные в неволю за верность Господу. 1944 по 1960 годы. Легализация по программе «Объединяй и властвуй». 44 по 48 годы органы власти вынуждены были зарегистрировать по политическим мотивам 1/3 общин ЕХБ, действующих на территории СССР, для укрепления позиции созданного ими духовного центра всех Б, который позже объединили с Союзом христиан веры евангельской и Союзом меннонитов. Утомившись от гонений, верующие принимали условия безбожного законодательства о культах 29 года, а служители шли на сотрудничество с уполномоченными Совета по делам религиозных культов, СПДРК. Однако процесс узаконения общин длился недолго. Уже с 48 по 64 год регистрация общин практически прекратилась. На ответственность старших пресвитеров возлагалось руководство только зарегистрированными общинами. СПДРК использовал регистрацию как повод для вмешательства в дела церкви. Народ Божий искусственно был разделен на два лагеря по признаку легализации. 1964 по 69 годы. Легализация – инструмент подавления духовного пробуждения. В 60-е годы регистрация церкви оставалась дефицитным товаром, но который стали предлагать по завышенной цене на условиях соблюдения законодательства о культах от 29 года, что на практике означало отвержение евангельских заповедей, попечение о детях и молодежи, отказ от материальной помощи семьям узников и прочее. Сегодня, спустя 20 лет после распада СССР, служители официального союза ЕХБ осмелились назвать законодательство драконовским, но в годы разгула атеизма покорялись ему и изменяли Богу. С 62 по 70 год на тысячи заявлений общин под руководством Оргкомитета и Совета Церквей о регистрации органы власти отвечали отказом. С 63 года Совет по делам религии получил разрешение директивного органа ЦК КПСС в спешном порядке зарегистрировать все лояльные общины ЕХБ на условиях соблюдения законодательства о культах в составе всех Б. Этот шаг был предпринят с одной целью – изолировать Совет Церквей от основной массы верующих и ликвидировать сектантское подполье. Легализация – это меньшее зло. Она позволит взять под контроль все действующие в стране группы верующих и потребовать от них исполнения законодательства о религиозных культах. В 63-м году, когда старшие пресвитеры всех Б разъезжали по городам и селам, предлагая регистрацию на условии признания всех Б, Оргкомитет Церкви ЕХБ предупреждал народ Божий: «Мы не против регистрации, но регистрация под началом всех Б – это сотрудничество с духовными прелюбодеями, с предателями дела Божьего». Иакова 4.4, Исаия 57.9. «Церкви не нужно молитвенных домов, где не будет Христа, главы ее, где на воскресном богослужении служитель будет красноречиво осуждать поступок Иуды, а в понедельник со спокойной совестью будет сидеть в кабинете уполномоченного по делам религиозных культов и совместно с ним плести сеть для ослабления и подавления дела Божьего». Обращение Оргкомитета 13 августа 1963 года. Разъясняя вопрос регистрации, служители братства писали: «Что же касается нас, то мы не должны уклоняться от регистрации, если общину регистрируют на законных условиях, то есть если церковь при этом остается независимой как от власти, так и от принудительно навязываемого религиозного центра. Если же условия регистрации таковы, что нам будут без согласия поставлять и отстранять служителей, если будут отлучать и принимать в церковь по указанию со стороны, если нам скажут «зарегистрируем только с условием принятия положения», мы должны сказать «нет». Ибо если церковь регистрируется только после того, как она фактически перестает быть церковью, если она должна прежде оставить Христа и его заповеди, то нет, нет и нет. Без Христа нам весь мир не нужен. Ради регистрации прервать союз с Богом, лишиться благословения, лишиться жизни вечной, что пользы нам, если и весь мир приобретем, а душе своей повредим? Посему будем искать прежде Царство Божие и правды Его, остальное приложится нам. Если же отречемся от Него пред людьми, и Он отречется от нас. И зачем тогда молитвенный дом и все блага? Зачем регистрация, если жених оставит свою невесту, ступившую на стезю порока? Зачем удобство ветвям, если их отсекли от лозы?» Обращение Оргкомитета 22 сентября 1962 года. Почему же в 1969 году Совет Церквей призвал общины к регистрации? Это был год, когда почти все служители Совета Церквей вернулись из УС. Недруги дела Божьего и административные органы распространяли везде, что принявшие регистрацию общины никто гнать не будет. «Предварительных условий мы вам не ставим», — убеждали они верующих. «Вырабатывается новая конституция, законодательства нет. Подайте заявление по установленной форме, зарегистрируйтесь и свободно собирайтесь, больше от вас ничего не требуется». Многие, слыша это, говорили, почему бы нам не пойти этим путем? Условий никаких нам не ставят. Поэтому нам нужно было дать внешним возможность осуществить свои обещания на деле. Это с одной стороны. С другой стороны, нам нужно было обрести личный опыт. Народ Божий должен был своими очами увидеть, куда ведет регистрация. Бодрствуя на коленях на основании личного опыта, мы должны были сами понять, на что мы можем пойти, решая этот вопрос. Если регистрация в действительности свободна, то от нас не должны были ничего требовать, кроме как указать адрес, где будут проходить богослужения, и список учредителей. Двадцатки. В связи с требованиями регистрации церкви ЕХБ возникла необходимость выработки устава. Совет церкви, руководствуясь Словом Божьим, разработал и предложил церквам ЕХБ устав, который дает полную возможность церквам ЕХБ служить Господу, исполняя Его волю, и является вполне приемлемым для регистрации церквей на законных основаниях. Совет церквей и весь народ Божий в это время вел ходатайство об отмене антиконституционного законодательства, предоставив органам власти возможность доказать на деле свои обещания. Мы же со своей стороны призывали народ Божий бодрствовать и не допускать никакого вмешательства в жизнь церкви, не принимать никаких условий и запретов, оказывать материальную поддержку, ходатайствовать и молиться об узниках. Мы говорили, что будем жить по самому высокому закону братской любви, соблюдая самую главную заповедь Божью, признавая только за ним право быть главой церкви. Мы говорили, что, принимая регистрацию, не будем допускать никаких перемен, никакой перестановки служителей ни в братстве, ни в поместных общинах. И надо сказать, что общины, где искренние чада Божьи прислушивались к тому, что говорил Совет Церквей, не впали в беду. Ни одна бодрствующая церковь не зарегистрировалась, ни одна. А кто принял регистрацию, то сделали это предварительно, порвав Советом Церквей, воспротивившись братским увещаниям, а точнее сказать, воспротивившись истине Божьей Его Слову. Из звукового обращения Крючкова, 1981 год. Как верно видели обстановку, боящиеся богослужители, не имея тех доказательных документов, которыми располагаем сегодня мы. Совет по делам религии считает необходимым обратить ваше внимание на некоторые новые действия, предпринятые в последнее время вожаками так называемого Совета Церкви ЕХБ. Как известно, в декабре 1969 года состоялся Всесоюзный съезд евангельских христиан-баптистов. На этот съезд были приглашены руководители так называемого Совета Церкви ЕХБ Крючков, Винц, Шаптала и другие. Однако они намеренно уклонились от участия в работе съезда и накануне его провели в городе Туле незаконное сборище раскольников из ряда областей, краев и республик, громко назвав его Всесоюзным расширенным совещанием служителей Церкви ЕХБ. На совещании были обсуждены отчеты о деятельности так называемого Совета Церкви ЕХБ и был переизбран новый совет, в который вошли даже такие лица, как Голев, Миняков и Антонов, отбывающие в настоящее время наказание по приговорам судов. Одновременно было принято заявление на имя председателя Совета министров СССР товарища Косыгина, подписанное 31 участником совещания, в котором содержится требование дать указания соответствующим государственным органам не препятствовать вновь избранному религиозному центру в его деятельности, а также ходатайство об освобождении членов так называемого Совета Церквей от работы на производстве. Тем самым ставился вопрос о признании так называемого Совета Церкви ЕХБ органами государственной власти. На совещании в городе Туле было принято также обращение к группам верующих, поддерживающих так называемый Совет Церкви, в котором даются рекомендации подавать в местные органы власти заявление о регистрации. Совет по делам религии отверг притязание на признание центра раскольников. Совет по делам религии принимает меры к ликвидации этого центра и привлечению к ответственности его руководителей. Что же касается вопросов регистрации обществ сторонников так называемого Совета Церкви ЕХБ, то по имеющимся сведениям вожаки раскола намерены использовать эту регистрацию для легализации всей своей сети, признания государственными органами так называемого Совета Церкви и открытого проведения своей работы. Характерно, что в самом решении нет даже намека на отказ в дальнейшем от противозаконной деятельности, от проведения массовых сборищ и совещаний, подпольного изготовления и распространения нелегальной литературы, фабрикации писем и заявлений, содержащих клеветнические измышления и так далее. В соответствии с изложенным Совет по делам религии рекомендует: первое, усилить контроль за действиями групп сторонников так называемого Совета Церкви ЕХБ, их руководителей и решительно пресекать всякие попытки нарушать законодательство о культах. Второе. При рассмотрении заявлений верующих, бывших сторонников так называемого Совета Церкви, о регистрации религиозных обществ, необходимо тщательно разбираться в действительных их намерениях. Поддерживать просьбы о регистрации только тех общин и групп, которые не преследуют никаких иных целей, кроме отправления религиозных потребностей в рамках законодательства о культах и на самом деле порвали связи с незаконно созданным так называемым Советом Церкви ЕХБ. Председатель Совета по делам религии Кураедов. 14 января 1970 года. Барнаул, архив Алтайского края. Что происходило дальше, Геннадий Константинович пояснял в том же обращении в 1981 году. «Мы же, отстаивая независимость, обретали личный опыт, получали факты, обогащались познанием, что регистрации на законных основаниях полного отделения церкви от государства в условиях атеистического государства не существует. Если бы все общины нашего братства были зарегистрированы на путях независимости, мы бы этого не боялись, потому что мы поступали во всем честно. Но что же произошло? Законодательство, на основании соблюдения которого мы не смогли принять регистрацию без риска потерять жизнь вечную, было не только реставрировано в 1975 году, но еще и ухудшено. В добавлении ко всему были разработаны тайные инструкции, которые не являются законом. Их практическое применение еще более пагубно, потому что наделяет органы власти неограниченным правом вести контроль за жизнью каждого верующего и тому подобное. Инструкции эти сверхсекретны, как и те люди, которые никогда не говорят о своих должностях, и мы говорим о них «люди в штатском». Учитывая, что вопрос регистрации принимает опасный для дела Божьего характер, Совет Церкви в 1975 году предложил всем общинам, ранее подавшим заявление на регистрацию, считать их недействительными и разработал новые свои формы и призвал Божий народ стоять твердо на путях святости». Братский листок, номер 475 год. Органы власти заставляли переписывать эти бланки и заполнять их по-своему, заставляя в регистрационных документах приписывать: «Несут ответственность в соответствии с законодательством о религиозных культах». Такой регистрации Совет Церкви никогда не призывал. Рассматривая перед лицом Божьим такую регистрацию, мы всем братством находим, что она покушается прежде всего на независимость церкви, на главенство вне Христа и на его право в церкви, на его абсолютный авторитет, на его первое и последнее слово во всех вопросах внутрицерковной жизни. Если органы власти, зарегистрировав церковь, получают право отводить неугодных им служителей, которых избрала церковь, и подбирать себе новых из числа тех, которые пренебрегли узким путем Господним, если посредством регистрации налагаются запреты на все жизненно важные виды духовного служения, то такая регистрация есть не что иное, как отвоевывание церкви у Христа. Но найдется ли хотя один боящийся Бога христианин, который позволил бы отсекать члены тела Христова? Кто позволит расправляться с церковью Христа, чтобы в угоду миру отсечь то, что не нравится врагу? Молодежные, детские, призывные собрания проводить нельзя. Материальную поддержку страждущим и узникам оказывать нельзя. Приступать к деятельности общине без регистрации нельзя. Но церковь рождена Господом, она есть, она уже существует, потому что ее основал Господь. Поэтому и право на свою жизнь и деятельность она получила от Него. А ведь все инструкции, которые выдаются регистрирующими органами и в соответствии с которыми служителей Божьих заставляют действовать, есть не что иное, как требование со стороны мира, чтобы христиане и в первую очередь служители были прямыми соучастниками в подавлении церковной независимости, чтобы пастыри добровольно отняли руководство церкви у Христа и передали его в руки безбожников. 1970-90-е годы. Легализация на условиях автономии. В начале 70-х годов прошлого века для нашего братства начался новый этап борьбы. Органы власти предприняли массированный поход на наши общины, чтобы зарегистрировать их автономно. Парадокс заключался в том, что если в 50-е и 60-е годы протестантские общины разных направлений безуспешно стучали в кабинеты всех уровней, пытаясь добиться разрешения на регистрацию, то в 70-е и 80-е годы инициатива в этом вопросе принадлежала самим властям, но с одним уточнением – они навязывали автономную регистрацию. Чтобы вывести из-под влияния Совета Церквей общины братства, Совет по делам религии несколько изменил подход к регистрации. По всей стране прокатилась волна признания тех церквей ЕХБ, служители которых не желали подчиняться всех Б, однако были согласны соблюдать законодательство о культах. Этот шаг был не просто новшеством со стороны властей. Ведь раньше церкви могли законно существовать только в рамках официальных религиозных союзов. Посредством этой уступки Совет по ДРК совместно с КГБ приступил к созданию третьей силы в среде ЕХБ. Кроме действующих двух союзов, Совета Церквей и всех Б, создавалось Братство Независимых Церквей, а идейной основой третьей силы стала регистрация на условиях автономии. Нашлись общины, уставшие от гонений. Испытывая нужду в молитвенном доме и в беспрепятственном служении, они добивались регистрации, несмотря на незаконные условия, предъявленные им и не считаясь заповедями Христа. Этим общинам предоставили возможность воспользоваться автономной регистрацией и беспрепятственно проводить богослужения. Но какой ценой? От автономно зарегистрированных общин вскоре потребовали прекратить ходатайствовать и не молиться на богослужениях об узниках, не читать на богослужениях срочные сообщения и братские листки, не допускать до членских собраний служителей Совета Церквей, не оказывать материальной помощи семьям узников и издательству «Христианин», подчиниться требованиям законодательства о культах в вопросе запрета организации воскресных школ и молодежных кружков, быть мостом для объединения всех Бы и Совета Церквей, демонстрировать зарубежным гостям свободу совести в СССР, отмежеваться от нелегальной деятельности Совета Церквей и издательства «Христианин». Эту программу служители автономных церквей проводили почти 20 лет. Это был удар по гонимому Божьему народу. Начался болезненный процесс расслоения верующих, которым были охвачены такие общины, как Харциск, Киев, Житомир, Сдолбунов, Ровно, Рига, Ростов-на-Дону и другие. На совещаниях Совета Церквей служители автономных общин требовали прекратить деятельность Совета родственников узников. Совет родственников узников подвергался очень большим нападкам со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешние. Слово отчета Крючкова 22 мая 1976 года. Создавая третью силу, гонители церкви планировали большую часть общин братства вернуть во всех Б для совместного проведения съездов, тем самым уничтожить Совет Церквей. Для достижения этой задачи верных и бодрствующих служителей Совета Церквей арестовывали, а иным продлевали в узах сроки заключения, чтобы они не мешали легализации церквей. Следователь в Черкасах заявил при допросе хозяйки дома, где был арестован Батурин, вдове убитого сына Якова Ефремовича Оли Иващенко: «Мы заменим Совет Церкви». Официальные лица позволяют себе подобную откровенность обычно тогда, когда очень уверены в ближайшей победе. Гонители церкви настолько верили в победу третьей силы, состоящей из одаренных и расчетливых служителей, что не боялись даже объявлять об этом. Изолировав тюремными нарами верных Божьих рабов, они расчищали путь сдавшимся и склонившимся перед ними. Подтверждением сказанному служит хроника арестов братьев Совета Церкви. Взгляните на присуждаемые им сроки заключения, и станет ясно, с какой жестокостью власти пытались в те годы обезглавить братство. 1970 год. Крючков. Бессрочный труд в конспирации. 1978 год. Скорняков. 5 лет. И в лагере осудили еще на 3 года. 1979 год. Винц. Выслан за рубеж. 79 год. Батурин. 4 года. И без выхода осужден еще на 3 года. 79-й. Антонов. 2 года. И тут же в 82-м году осужден на 10 лет. 80-й год. Хорев. 5 лет. И в лагере добавили срок еще 2 года. 80-й год. Храпов. Приговорили к 3 годам. Умер в узах в 82-м году. 80-й год. Пушков. 3 года. И сразу в 83-м осудили еще на 5 лет. 80-й год. Рыжук. 3 года. 80-й год. Маркевич. 1 год. И в 81-м осужден еще на 5 лет. 81-й год. Миняков. 5 лет. 81-й год. Иващенко. 8 лет. 81-й год. Маховицкий. 5 лет. 81-й год. Румачек. 5 лет. Добавили в лагерь 5 лет в 85-м году. 81-й год. Костюченко. 2 года. 82-й год. Мисерук. 3 года. В 1981 году Геннадий Константинович так объяснял в звуковом обращении сложившуюся в братстве обстановку. Некоторые общины зарегистрировались автономно, но сделали это ценой разрыва братских уз, скрепленных кровью Христовой. Они порвали советом церкви и пошли на соединение с миром, хотя мы и предупреждали их, что этого делать нельзя. В июле 1973 года служитель Киевской церкви тайно отнес в органы, людям в штатском, как мы их называем, документ, в котором он изложил свое понимание деятельности исполнительного органа общины. В этом документе есть такие слова об исполоргане, что он по законодательству о культах должен был лишь исполнять функции внешнего представительства перед внешними органами и отвечать за политическую благонадежность верующих. Иными словами, служители, входящие в исполнительный орган, должны быть каким-то маленьким КГБ внутри церкви, осуществлять контроль за политической благонадежностью верующих. Какой шпионаж может быть за искупленными и омытыми кровью Христовой? Это Дух Божий нам поручал такое дело? Чей дух не возмутиться против этого? А как Христос, как глава церкви, смотрит на это? И как после таких заявлений не регистрировать подобную общину, где есть такие служители? Больше того, в документе этого киевского служителя есть еще и такие слова. «Факт осуществления верующими, поддерживающими совет церквей, свободы совести и свободы вероисповедания явочным путем, проведения богослужений, крещений, молитв, издания литературы и так далее, без специального разрешения соответствующих органов власти, безусловно, является ненормальным с точки зрения закона явлением в демократическом государстве, влекущим за собой соответствующие санкции, и в этом вопросе не может быть другого мнения». Как не зарегистрировать подобную общину? Как не подобрать к ней еще подобных людей? И как можно после таких заявлений строить какую-то духовную работу, угодную Духу Святому? Это всего две выдержки из документа этого служителя, а весь документ насчитывает 24 страницы подобных рассуждений. Такие люди явно могли очень понравиться органам власти. На таких людях можно регистрировать общину, что и было осуществлено впоследствии. Затем органы власти, зарегистрировав их, стали их понуждать. «Образовывайте новый духовный центр». Совет церкви напоминал Божьему народу. Идеи и предложения автономной регистрации рождаются не в церкви и исходят не от Бога, но идут из мира, и причиной ухода во всех Б или автономию служит боязнь страдания за верность Христу или непонимание пути Христова. Матфея 16 глава 21 по 23 стихи. Мы желаем разъяснить всем нашим братьям и сестрам, и особенно служителям Господним, что такая регистрация направлена против воли Божьей, изложенной в Его Слове. Она подрывает духовные основы братского единения и любви в Духе Святом, так как лишает нас права. Первое. Посещать другие церкви с целью служения проповеди, беседами, участия в празднествах или сообщениями, а также и приглашать для такого служения в свою общину. День апостолов 13.13, день апостолов 15.3. Второе. Молиться и ходатайствовать за гонимых и узников за Слово Божье. День апостолов 12.5, Колоссянам 4.18, Евреям 13.3. Третье. Приглашать для участия в вопросах домостроительства служителей Совета Церкви ЕХБ и других братских советов. День апостолов 11.22, День апостолов 15.1. Четвертое. Участвовать в нуждах святых, в помощи семьям узников, больным, сиротам, вдовам и другим нуждающимся. День апостолов 11.27, Галатам 2.9. Пятое. Материально обеспечивать работу издательства «Христианин», распространяющего духовную литературу. Филиппийцам 4.14, Колоссянам 4.16. Кто-либо скажет, но мы ведь можем и при автономии не уступать этих прав, а служить так, как учит Слово Божье. Не будем обманываться, ибо если для начала нам это и позволяет, то только для того, чтобы никого не напугать, и чтобы соблазн автономии действовал на слабые общины более успешно. Но когда в ряды народа Божьего будет внесено смятение, тогда они будут наносить поражение всему разрозненному братству. Не будем допускать этого греха. Матфея 18.6. Примечание. Смотрите внизу выдержку из представленного документа. Есть подлинная вероисповедная автономия поместной церкви. Она установлена Господом для того, чтобы каждая община имела полную независимость в случае, если она подвергнется греховному влиянию или давлению извне, со стороны любых религиозных центров или духовных авторитетов. Галатам 1.8. Это автономия ради верности, спасения и жизни. Нам же предлагает автономию, уводящую с пути истины на стези греха и гибели. Братский листок, номер 4, 1974 год. Как известно, Совет Церквей в поддержку своих сторонников распространил в конце 79 года братский листок со статьей о том, что дает регистрация, где приводится перечень сведений, которые органы власти требуют отражать в отчетах для исполкомов. В связи с этим исполорган автономной общины отказался представлять исполкому письменный отчет о финансово-хозяйственной деятельности и обрядах, объясняя, что это делается для того, чтобы они могли с чистой совестью отвечать противникам регистрации, что никаких отчетов властям не дают. Однако в устной форме исполорган дает нам ответы на интересующие по отчету вопросы. Что касается значения регистрации автономных общин для подрыва так называемого Совета Церкви ЕХБ, то регистрация этих общин, конечно же, наносит удар по авторитету и позициям Совета Церкви ЕХБ. Уполномоченный Совета по Ростовской области Колганов. Как воспринял атеизм призывы служителей Совета Церквей к отказу от регистрации? Сегодня стало возможным приоткрыть тайну секретности, тщательно оберегаемую от общества и скрывавшую невиданный накал брани со святыми. Выдержки из циркулярных писем и докладных записок Совета по делам религии ясно показывают, борцы с религией уверенно докладывали о служителях, сдавших Божьи позиции, о якобы близкой смерти братства, но в то же время вынуждены были созывать на брань все силы против неумирающей, но все возрастающей церкви. По данным Совета, на территории действует зарегистрированное автономно объединение ЕХБ, ранее поддерживающее так называемый Совет Церкви ЕХБ. Недавно этот нелегальный центр призвал верующих этих объединений продемонстрировать свою принадлежность к СЦ ЕХБ и потребовал от них направить в местные органы власти об этом так называемое препроводительное письмо и устав Союза Церкви ЕХБ. Совет по делам религии просит вас до 25 ноября сего года проинформировать о наблюдаемых в каждом из этих автономных объединений процессах и тенденциях, соблюдении верующими законодательства о культах, их отношение к так называемому Совету Церкви ЕХБ. Если обществом допускается нарушение законов, то сообщите о принимаемых и намечаемых вами и местными органами власти мерах по их пресечению. Зампредседателя Совета Макарцев, 21.10.75 года. 10 декабря 1975 года, зав. Отделом Совета по делам религии при Совете министров СССР товарищу Тарасову. Сообщаем, что Совет по делам религии при Совете министров УССР, как только стало известно о распространении среди баптистов-раскольников братских листков номер 1-3-4 за 1975 год и препроводительного письма, проинформировал об их содержании всех уполномоченных Совета в областях республики. По имеющимся в Совете сведениям, братские листки не оказали сколь-нибудь значительного влияния на группы сторонников так называемого Совета Церкви ЕХБ. В республике подали заявление на регистрацию с выполнением требований так называемого Совета Церкви ЕХБ 6 групп баптистов-раскольников, 5 в Харьковской области и 1 в Крымской. В настоящее время ходатайствует о регистрации 27 общин и групп баптистов-раскольников. Из них 11 общин, 511 человек, изъявляют желание регистрироваться автономно, а 16 общин, 1189 человек, стремятся зарегистрироваться как общины так называемого Совета Церкви ЕХБ. Вопрос о целесообразности или нецелесообразности их регистрации изучается Советом по каждой общине в отдельности. Кроме того, по нашей рекомендации 30 сентября 1975 года состоялось заседание Республиканского пресвитерского совета при старшем пресвитере всех Б по Украине, на котором одобрена позиция президиума всех Б по отношению к законодательству о культах и осуждены экстремистские устремления вожаков так называемого Совета Церкви ЕХБ. 1 октября сего года в беседе с членами Республиканского пресвитерского совета руководством Совета по делам религии при Совете министров СССР было высказано мнение, что верхушка так называемого Совета Церкви ЕХБ никогда не пойдет на регистрацию, поэтому надо уделить основное внимание разъяснению рядовым верующим преимуществ, которыми пользуются зарегистрированные общины ЕХБ. Члены Республиканского пресвитерского совета обещали усилить работу по единству с баптистами-раскольниками. Заведующий отделом Совета по делам религии по УССР Гладаревский. Первому заместителю председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР товарищу Рахманкулову информация о деятельности автономных объединений ЕХБ. Значение регистрации автономных групп для подрыва влияния так называемого Совета Церквей. Регистрация автономного объединения в городе Житомире в 1975 году оказала положительное влияние на другие группы СЦ. Этот акт показал всем сторонникам СЦ, что их религиозная деятельность может проходить только при условии признания ими законодательства о культах и регистрации их групп в установленном законом порядке. Проведение этих мероприятий подорвало влияние СЦ в среде этих групп. Узаконили в определенных местах их молитвенные помещения, что дало возможность взять деятельность групп и их служителей культа под контроль местных исполкомов и усилить на них наше влияние. Их деятельность стала проходить в основном в рамках советского законодательства о религиозных культах 5.11.1980 года. Уполномоченный Совета по делам религии при Совете министров УССР по Житомирской области Топольницкий. Киевский эксперимент. В 1975 году киевская община, которая насчитывала более 400 членов, была зарегистрирована как автономная. В это время в киевской тюрьме томился под следствием Георгий Петрович Винц. Ему предлагали освобождение при условии одобрения регистрации общины. Не получив на это согласия, его осудили весной 1975 года на 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. Вслед за регистрацией центральной киевской общины болезнь легализации охватила малочисленные общины по всей Киевской области. Вскоре в киевской общине появились узники Иващенко, Кузьменко, Гоман. Этими арестами внешне формировали церковный совет из лояльных и сговорчивых людей, ускорили процесс духовного разобщения с гонимым братством. 3-4 июня 1983 года в Москве группа служителей автономных общин приняла участие в конференции во всех Б, на которой открыто заявили: «Дух понимания между нами нужно перенести на местный уровень. У нас есть узники, и они имеют иные взгляды, но они смогут через несколько лет мыслить иначе». После этих слов для перевоспитания страдальцев массово стали добавлять им новые сроки. Так, 20 июня 1983 года был оставлен в узах Класин Рудольф Давыдович. После 5 лет заключения 19 июля 1983 года не вышел на свободу Скорняков, затем Казарезов, Батурин, Коляжин, Хорев. Тяжелые условия создали в узах Антонову, Минякову, Пушкову, а в декабре 1984 года в Курской тюремной больнице умер Артющенко. Замотделом Совета по делам религии при Совете министров СССР товарищу Тарасову. Направляю вам дополнительно к делу о регистрации религиозного объединения евангельских христиан-баптистов три подлинных заявления от 31 декабря 1969 года, 26 января 1971 года и 8 августа 1974 года. Особенностью заявления от 8 августа 1974 года является то, что она претерпела определенные изменения по согласованию с соседями и товарищем Литвиным в результате нашей работы по легализации раскольников. В связи с арестом Винца с апреля по июнь сего года переговоры о регистрации были прерваны, так как внутри общины взяли верх правые силы по защите и освобождению Винца. С июня сего года переговоры были возобновлены, и вновь мы договорились о регистрации. В июле сего года были поданы на регистрацию документы, устав Совета Церкви ЕХБ, список учредителей, заявления со всеми подписями и текстом, объединенные служением Совета Церкви. Как нам стало известно, на братском совете мнения разъединились. Одни выступали за то, чтобы устав не давать, так как это дело внутреннее, духовное, и в заявлении не писать объединенные служением Совета Церквей, а другие за то, чтобы все это оставить. Раскольники пытались официально вручить уполномоченному совета устав СЦ ЕХБ, но эта попытка была отвергнута. Были приняты заявления и список учредителей. Затем, учитывая внутреннюю борьбу в общине, им было предложено снять подписи учредителей заявления, так как такие подписи должны быть в списке с таким расчетом, чтобы потом убрать и нежелательный текст. В это время появился братский листок номер 4, который начал усложнять положение. Они сняли подписи, но оставили текст. Ввиду этого, по согласованию с республиканскими соседями и товарищем Литвиным, были приглашены доверительные лица из числа учредителей, и от их имени текст, объединенный служением Совета Церквей, был снят и отпечатано новое заявление, которое представлено в документах на регистрацию. Учитывая то, что внутри общины идет борьба между лояльными и экстремистскими силами, мы делаем все, чтобы поддержать лояльные силы, помочь им взять верх и легализировать общину. Лояльные силы убедили большинство верующих идти на регистрацию, но появление братского листка номер 4 поддержало экстремистов. Они стали убеждать и угрожать верующим не идти на регистрацию, на автономию и съезд всех Б. В этих условиях необходимо обязательно зарегистрировать общину. Регистрация Киевской общины раскольников нанесет удар по СЦЕХБ, по братскому листку номер 4, по тем, кто против автономии регистрации, участие в съезде всех Б внесет определенный раскол в лагере СЦЕХБ, будет способствовать уголовному процессу по делу Винца и, наконец, позволит легализировать Киевскую общину. 30.10.1974 года. Хорев Михаил Иванович. Мне часто задают один и тот же вопрос: за что вас повторно осудили в 85 году? В чем вас обвиняли, продливший внутрилагерный срок? Отвечу на это подробно. Начался 84 год. Я слышал, что братьев, сотрудников во Христе, оставляют в заключении, добавляя им срок. Я тогда точно не знал, за что с ними так поступают, но эти суды были для меня сигналом готовиться к новому сроку. Долго ждать не пришлось. За 10 месяцев до освобождения приехал представитель КГБ из Молдавии для беседы со мной. Я в это время находился в Омске в колонии номер 3. Среди многих вопросов был и такой: как вы относитесь к регистрации общин? Впоследствии я узнал, что с этим вопросом приезжали ко многим братьям в лагерь. Я отказался разговаривать на эту тему, а он продолжал. Упомянул удачный киевский эксперимент, когда зарегистрировалась в Киеве центральная община ЕХБ по улице Пухова, а ее примеру последовали общины Киевской области. Мой собеседник дал понять, что киевский эксперимент можно применить и в Кишиневе, ведь кишиневская община ЕХБ оказывает влияние на всю Молдавию. После этого разговора я понял, меня не освободят, чтобы я не мешал регистрации общины в Кишиневе. Мне хорошо были знакомы события в Киевской церкви. Пресвитер церкви Иващенко подал голос в защиту независимости церкви, за что и был изолирован властями. Это же ожидало и кишиневскую церковь. Я писал из штрафного изолятора. «Дорогие братья и сестры, члены Кишиневской церкви, мир вам! Сердечно приветствую вас словами: будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Пишу вам это письмо в особых условиях. Во-первых, я нахожусь в посте уже 18-й день за дело Божье. А во-вторых, в камере сумрачно, но в душе светло. И хочу вас ободрить. Прошу вас, дорогие друзья во Христе, берегитесь всякого проникновения регистрации у вас и по Молдавии. Будьте мужественны. Желаю вам много побед. Будем стоять до конца. Молитесь о нас. Любящий вас М.И. 1-2 ноября. В 85 году за это отношение к регистрации в день моего освобождения я был осужден на 2 года лагерей и отправлен этапом в Бурятию. В 87 году я посетил лесную общину в Киеве. Очень приятно было видеть молодых служителей, которые несут бремя церкви с радостью. Видел и сестру-старицу, хозяйку молитвенного дома на улице Пухова. Она пришла в лес на богослужение. Дома у нее все удобства. Даже не выходя из своей комнаты, может включить динамик и слушать ход богослужения. Но она спешит в лес. Ей говорят: куда ты? Ведь тебе тяжело. Зачем тебе по лесам ходить, по сугробам, на морозе мерзнуть? Ведь ты и ноги зимой можешь поломать. А она отвечает: Господь сохранит меня. Не беда, если на узком пути ногу поломаешь. А что вы будете делать с целыми ногами на широком пути? Да, я радовался за гонимую киевскую церковь, ведь на ее долю выпали очень большие испытания, так как ее служители не сохранили верность Богу. Несостоявшиеся переговоры. В 87 году, в разгар перестройки, нажим на служителей Совета Церквей с целью изменить курс братства не ослабевал. В мае 87 года председатель Совета по ДРК направил Геннадию Константиновичу Крючкову приглашение с охранной грамотой, чтобы начать переговоры о легализации общин братства. Для подготовки этой встречи были задействованы ЦК КПСС, КГБ, Совет по делам религии. 5.05.1987 года. Отделу пропаганды ЦК КПСС. В связи с возвращением из мест заключения активистов Совета Церкви ЕХБ начинается проявляться некоторое оживление на местах деятельности их объединений, уклоняющихся от регистрации в установленном законом порядке. Совет по делам религии при Совете министров СССР совместно с органами госбезопасности усиливает работу по пресечению противозаконной деятельности вожаков Совета Церкви ЕХБ и выводу групп его сторонников на автономную регистрацию. В качестве очередной меры полагали бы возможным провести беседу у товарища Харчева с председателем Совета Церкви ЕХБ, неофициальный центр Крючковым, на которой попытаться убедить его в целесообразности легализации сторонников СЦЕХБ в соответствии с законодательством о религиозных культах. В случае отказа Крючковой явиться навстречу или негативного ее результата, предполагается обратиться к рядовым членам этих обществ через средства массовой информации и другие каналы, придать гласности антиобщественный противозаконный характер деятельности их руководителей. Данные предложения в предварительном порядке проработаны с компетентными органами, товарищ Тимошевский, подполковник КГБ. Просим согласия. Председатель Совета по делам религии при Совете министров СССР Харчев. Воздадим благодарность Богу за верных служителей братства, которые не ступили Божьего кесарю ни на йоту. Независимость церкви для них была стратегической задачей, условием для обретения Христа главой церкви. Легализация не стала для нашего братства пагубной сетью, в которую улавливались в 20 веке многие союзы и общины, и немалое число служителей от страха в бессилии опускали руки. Господь показал всему миру, что церковь, верная Его Слову, не опираясь на помощь государства и не сотрудничая с ним, может полноценно расти, умножаться, строить дома молитвы, проводить духовную деятельность с детьми и молодежью. Господь, видя верность церкви, послал великую победу своему народу. Он пришел в свой стан и все изменил. От Голиафа 1929 года остался лишь скелет. Каков итог этой борьбы? После 30 лет непрекращающихся гонений атеизм капитулировал. 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР на территории РСФСР были признаны недействительными все нормативные акты всех министерств и ведомств СССР, противоречащие закону РСФСР о свободе вероисповеданий, в том числе ликвидирован Совет по делам религии при Совете министров СССР, образован 19 мая 1944 года. 25 декабря 1990 года, в день Рождества Господа Иисуса Христа, вступил в силу российский закон о свободе вероисповеданий, который упразднил постановление о культах от 1929 года и отделил атеизм от государства. Общественные объединения граждан, образованные в целях изучения и распространения атеистических убеждений, отделены от государства. Государство не оказывает им материальной и идеологической помощи. 26 сентября 1997 года в России вступил в силу закон о свободе совести и о религиозных объединениях, который установил за религиозными объединениями право создавать религиозные группы и осуществлять деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. После 70 лет гонения общины ЕХБ 27 по 97 законодатель упразднил принцип обязательной регистрации религиозных объединений. Незарегистрированные общины ЕХБ обрели право осуществлять деятельность независимо от регистрирующих органов. За эту победу заплачено кровью святых, штрафами, тюремными сроками, лишением родительских прав, конфискацией домов, молитвы. Врагов своих Бог рассеял, а церковь сохранил и умножил. Господь царствует.